Рит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Астрахань. Создан союз пострадавших от поджога. Иркутск. 26 тысяч детей стоят в очереди. Орел. От борьбы с коррупцией до гей-парадов один шаг. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В Астрахани увеличивается число поджогов частных домов, рассказывает Галина Маркина.
Мы сейчас живем на Пороховой бочке. Самое главное, чтобы документы были у тебя под рукой.
Астраханец Раис Абакумов и его соседи живут в постоянном напряжении. За последние два месяца их дома горели 5 раз. Погорельцы считают, что это поджоги. Центр Астрахани – район больших осад, где ежедневно идет бойкая торговля. Поэтому земля под домовладениями представляет огромный интерес для коммерческих структур. Переселять всех, кто живет в этом квартале, дорого. И неизвестно, сколько еще времени займет переселение людей, ведь не всегда жильцы попадаются сговорчивые. А благодаря пожару можно решить вопрос буквально за одну ночь. Несмотря на то, что дома построены до 1917 года, ветхими их никто не признает. Земля под домовладениями не оформлена в собственность, а некоторые дома вообще призраки, говорит Раис.
Если в интернете миллионов на кату города, даже дом в кате нет.
Речь идет о доме Татьяны Овсянниковой. Вот что она рассказывает о том, как прошло общение погорельцев с властью.
Были на совещании у мэра по поводу вот этих пожаров. И все время обман. Один кругом обман. Для нас, конечно, лучше. Это, конечно, отсюда переехать в другую квартиру. Ну, конечно, не маневренный фонд, конечно. Пусть даже если освобожденную, но нормальную квартиру. Вот, потому что здесь жить невозможно. Потолки рухнули. С 95-го года я хожу, пишу, и толку никакого. Здесь еще дедушка жил, участник Великой Отечественной войны. Он начал писать. Понимаете, денег нет. 95-й год. И сейчас уже 12-й год. И все в администрации в Кировске. Денег нет.
Вы знаете, я сегодня в интернете нашла новости журналиста. Я не знаю, чем они там слушали, журналист, когда мы на совещании были в мэрии. Там, значит, написано про этот дом и про нашу улицу Наташи Кучеевской. То, что сгорела кровля у дома. И одна квартира пострадала. Но жители, значит, этого дома отказались от расселения. Ну, правильно, потому что квартира не бросишь же, не уедешь. И они решили восстановить дом своими силами. Это как это так? Это кто это у нас говорил-то? Это что такое? Кто это решил-то?
За последние два месяца в Астрахани сгорели 9 домов, в которых погибли 5 человек. В региональном отделении партии «Справедливая Россия» прошла встреча горожан, пострадавших от поджогов, на которой было принято решение создать союз погорельцев, говорит депутат Думы Астраханской области Олег Шейн.
Поскольку люди сталкиваются с одними и теми же проблемами в органах власти, то есть плохой работой, следствие, нежелание властей отдавать им земельные участки, нерешение вопросов по предоставлению жилья, нужен обмен опытом, чтобы люди этот путь могли пройти быстрее. Кроме того, создание любой организации всегда вынуждает власть реагировать гораздо быстрее.
По городу прокатилась волна одиночных пикетов, говорит активист Михаил Анисенко.
Я проживаю в старом фонде, очень много деревянных строений, которые уже более 15 лет программа под снос. Я тоже озабочен тем, что и вдруг не сегодня, завтра, через месяц мой дом тоже сожгут. Поэтому я и вышел с плакатом, что беда приходит не одна.
Также гражданские активисты приглашают всех неравнодушных астраханцев каждую субботу на собрание около здания администрации губернатора Астраханской области. Добавим, что причина всех злоключений астраханцев, безнаказанность чиновников и различных коммерческих структур кроется, как всегда, в несовершенстве федерального законодательства. Градостроительный кодекс в части статей, связанных с развитием застроенных территорий, далек от региональной действительности. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». В Иркутске 26 тысяч детей стоят в очереди на место в детском саду, рассказывает Екатерина Вертинская.
Иркутские родители возобновили акции протеста против дефицита мест в детские сады. Причем теперь иркутяне борются еще и за право своих детей с 2 лет получать дошкольное образование в муниципальных садах. Дело в том, что с 2012 года в иркутских детсадах фактически упразднены ясельные группы, и детей в дошкольные учреждения принимают только с 3 лет. Люди провели 2 пикета, один из которых напротив мэрии Иркутска. На плакатах были надписи «Дураки, дороги, детские сады», «Верните младшие группы», «Вернуть законные места в детские сады». Кроме этого, дети ходили в футболках, на которых красными буквами было написано «Я хочу в детский сад», а на мамах были футболки с черной надписью «Я хочу работать», рассказывает участница акции протеста Мария Виноградова.
Зная, что я 3-я по очереди, я уже точно знала, что я попаду в садик, поэтому планировала в сентябре выйти на работу. И тут, как гром среди ясного неба, еще в июне заведующие говорили, что мы будем принимать, а в июле, 1 июля, мне сказали, что мой ребенок в ясли не пойдет. Естественно, это взбунтовалось 12 тысяч человек. Ну, конечно, не все с нами на пикете, не все нас знают еще.
За время пикета напротив здания городской администрации никто из чиновников Иркутской мэрии к протестующим не вышел. Это очень обидело и огорчило родителей. На акции протеста присутствовала только заместитель начальника департамента образования Иркутска Валентина Бужигеева. На вопросы, которые были в ее компетенции, она ответила. Но у родителей есть много вопросов, на которые департамент образования ответить не может. В частности, вопросы выплаты компенсаций, выплаты детских пособий до 3 лет, строительство детских садов, продолжает иркутянка Ольга Рубцова.
Сам департамент мало что может сделать, и те меры, которые они предлагают, они на самом деле помогут, ну не знаю, может быть, в лучшем случае там нескольким процентам из тех, кто с этой проблемой столкнулся. Режим краткосрочного пребывания, кому-то он, конечно, подойдет и поможет, а большинству же, вот если мама выходит на полный день, режим краткосрочного пребывания, это не у всех есть бабушки, не у всех есть старшие дети. Вот те 17 или 16 садов новых, о которых говорят, что вот они будут к такому-то году построить. Когда звучит цифра 34 тысячи в очереди и 17 садов, это в лучшем случае 1/10. А что делать еще 9/10? Еще ждать 5, 10, 20 лет.
Пикетирующие родители говорят, что если власти приняли решение упразднить ясельные группы и принимать детей в детские сады только с 3 лет, тогда пусть продлят мамам отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, продолжает иркутянка Ольга Ярославцева.
Если мама вышла на работу, она должна отдать ребенка в садик. То есть какая компенсация должна быть, которая большую часть перекроет сада коммерческого? И я думаю, что сада именно лицензионного, потому что он более-менее подконтрольный, нежели сады, которые сейчас в большом количестве открываются. И этот сад может быть ниже, чем лицензионного сада. То есть надо смотреть, сколько стоят лицензионные сады, и отсюда уже компенсация. Ну, не 5 тысяч. 5 тысяч – это очень мизерная сумма.
По информации членов инициативной группы, сейчас чиновники прорабатывают новый регламент. И если он вступит в силу, то детей, у которых нет иркутской регистрации, в детские сады города зачислять не будут. А в Иркутске есть такие жилые комплексы, как Луговое и Березовый, которые относятся к Иркутскому району. А там тем более дошкольные учреждения не строятся. И у маленьких новоселов шансов попасть в детский сад еще меньше. Продолжает член инициативной группы Мария Нащенко.
Сейчас вот наша инициативная группа хочет выехать к мэру района с вопросами, что вообще делается, какие деньги выделяются, не считает ли он нужным передать эти владения муниципалитету города, чтобы решить эту проблему, и тогда никто не будет делиться на ваших и наших, все будут стоять в одной очереди.
Спустя несколько дней после протестов родителей пресс-служба губернатора и правительство Иркутской области распространило информацию о том, что в регионе будет введена выплата это компенсации на возмещение затрат родителям, чьи дети не получили места в детских садах. В области разрабатывается законопроект, по которому будет определен размер выплат и порядок их получения. Но так как пока реальных действий иркутские власти не предприняли, родители не собираются останавливаться. В ближайшее время они планируют обратиться в прокуратуру и правительство Российской Федерации. Но и это еще не все. В середине августа активисты намерены провести митинг. И не исключают также, что в крайнем случае им придется пойти на голодовку. При этом, по словам протестующих, сотрудники администрации, работающие с общественностью, пытаются отговорить их от митинга и, главное, от голодовки, взывая к совести людей, чтобы они подумали о своих детях и о своем здоровье. По информации пресс-службы администрации города Иркутска, на очереди в регистрационной базе стоит 34 тысячи детей. В сады набрали почти 8 тысяч дошколят, то есть 26 тысяч детей по-прежнему ждут своей очереди. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». На улицах Ижевска недавно появились странные рекламные щиты, рассказывает Надежда Гладыш.
34-летний житель Ижевска Дмитрий Архипов на собственной шкуре, как говорится, испытал, что значит избирательное правосудие. Ему не посчастливилось стать жертвой ДТП, виновником которого был сотрудник органов внутренних дел. Старший лейтенант Ильяс Арасланов, на тот момент командир роты воинской части 6575, совершил наезд на Дмитрия, переходившего улицу 21 ноября 2009 года. Был вечер пятницы. Арасланов ехал на собственной семерке, будучи не в форме и не по делам службы. Движение здесь трехрядное. Дмитрий Архипов начал переход по зебре, убедившись, что машины двух ближайших к нему рядов дают ему дорогу. А машину Арасланова он просто не увидел. Получив удар в правый бок, он отлетел на 12 метров к бордюру, потеряв на какое-то время сознание.
Какую скорость фиксирует инспектор ГИБДД в протоколе, который составляется в горячем следам?
Скорость 40 км в час. Исключительно только со слов водителя. От удара я отлетел на 12 метров. Со спортсменами мы общались и просчитали, что скорость его была минимум 72 км в час. Это мы отталкивались от прыжков в длину, которые люди совершают на чемпионатах мира. Я прыгнул с места на 12 метров от удара. Я считаю абсурдную скорость 40 км в час.
Известно, что при ДТП, как правило, виновник аварии проходит медицинское освидетельствование. Было ли сделано это в вашем случае?
Нет, не было. Хотя медицинская служба по освидетельствованию водителей, откуда их свозят со всего города, находится буквально в том доме, где и происходит ДТП. С расстояния около 30 метров.
Ваше мнение, человек, едущий с такой скоростью, в темноте, не видящий перехода, могло быть такое обстоятельство, что он был нетрезв?
Это была пятница, вечер, у сотрудника был выходной.
Против вас он выдвигал обвинение, что вы были в алкогольном опьянении?
Он об этом указал в объяснениях, которые он давал в дальнейшем сотруднику ГИБДД. Написано его рукой, что от потерпевшего исходил запах алкоголя.
Могли действительно быть вы в тот вечер выпивши?
Я направлялся на стадион, занимался я вечерами и пробежками. Я был трезв.
В марте следующего 2010 года состоялся первый из четырех на данный момент судов, решением которого было лишить Арасланова водительских прав на 1,5 года. Дмитрий считает то решение справедливым, но Верховный суд Удмуртской республики отменил его и передал дело на рассмотрение в военный гарнизонный суд Ижевска.
Почему вы считаете, что передача в гарнизонный суд дела Арасланова была неправомерна?
Он был не при исполнении служебных обязанностей. На своей личной машине, в гражданской форме одежды, в свободное от службы время.
Предчувствия не обманули Дмитрия. Первое рассмотрение гарнизонным судом вообще освободило Арасланова от всякой ответственности, якобы за истечением срока давности. Только жалоба потерпевшего в Самару, где находится окружная структура военного суда, помогла вернуть дело на новое рассмотрение. И Арасланов таки был признан виновным. Мера наказания – штраф 2500 рублей. Это был бы конец истории, если бы у Дмитрия Архипова не наступили тяжелые последствия для здоровья. Шрамы на лице и голове зарубцевались, а вот обширная область удара в правую часть туловища лишила трудоспособности, потребовала длительного лечения, даже операции на коленном суставе. При личной встрече виновника с потерпевшим им вроде бы удалось достичь договоренности. Арасланов признал, что сумма 100 тысяч рублей не является завышенной для реабилитации здоровья Архипова. Но чтобы получить ее меньшую часть, плохо передвигающемуся Дмитрию пришлось побегать, говорит Дмитрий Архипов.
Когда наконец-то я получил исполнительный лист, на нем ясно сказано, это государственная бумага с несколькими степенями защиты, что виновник ДТП Арасланов Ильяс Гумарович не работает. Арасланов имеет полное право по закону подать заявление в суд с просьбой о рассрочке платежа. Он представлял эту рассрочку на 3 года. Выходила сумма примерно 1200 каждый месяц. На рассмотрение этого заявления Арасланов явился в форме сотрудника МВД. При своей фуражке, при погонах.
Но деньги-то вы все-таки получили в итоге?
Да, тут у меня претензий нет.
В ноябре будет 3 года, как Дмитрий Архипов ищет правду в судах. Трудоспособность возвращается медленно, а суды продолжаются.
Теперь я сужусь со страховой компанией, буду настаивать на том, чтобы проводили медицинскую экспертизу, что вред здоровью перенесен не средством, средней, а тяжкой. Я буду просить о том, чтобы переквалифицировали.
Между тем, по словам Архипова, офицер внутренних войск Арасланов в это время успешно продвигался по службе, из командира роты вырос до старшего помощника заместителя начальника штаба, несмотря на целый перечень нарушений правил дорожного движения, зафиксированный в его водительском листе. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Орловские правозащитники решили провести форум против коррупции. Что из этого вышло, рассказывает наш корреспондент Вадим Медовщиков.
Первоначально форум планировали провести еще 19 июля в Орловском обществе знания. Но за день до назначенной даты руководитель этой общественной организации Татьяна Кононыгина отказала организаторам в аренде помещения. Место и время пришлось изменить. Исходя из того, что борьба с коррупцией – дело всенародное, именные приглашения были заранее направлены губернатору Орловской области Александру Козлову, вице-губернатору Игорю Гармашу, мэру города Орла Сергею Ступину и другим достойным людям. Вскоре члены оргкомитета Владимир Панфилов, Вероника Каткова и Дмитрий Краюхин получили повестки о вызове в прокуратуру Советского района города Орла. Что было дальше, рассказывает правозащитник Дмитрий Краюхин.
Помощник прокурора Ирина Жернова пояснила, что первый заместитель прокурора Орловской области Валерий Апальков поручил взять у нас объяснение по очень странным, вызвавшим у меня недоумение, вопросам. Первое, что интересовало прокуратуру, был ли зарегистрирован форум в управлении Министерства юстиции по Орловской области. Даже студент юрфака знает, что органы юстиции регистрируют юридические лица, некоммерческие организации. А форум никаким образом не является юридическим лицом. Мы так и написали, что на наш взгляд, считать, что форум нужно регистрировать в органах юстиции, может просто абсолютно безграмотный в правовом плане человек. Меня приглашают в кабинет прокурора, и прокурор района Олег Ашихмин вручает мне предостережение о недопустимости нарушения закона. А вот следующий абзац меня удивил. Имеются основания полагать, что данное публичное мероприятие может быть проведено в иной форме. Я начинаю выяснять у прокурора. Так все-таки какая форма? О чем вы? Иная, говорят мне. Какая иная? А мы так считаем, говорят мне. Я начинаю прикидывать самые разные варианты форм. И вдруг, когда я произнес слова «гей-парад», как-то глаз у прокурора немножко дернулся. И я понял, что я попал в точку. Расписываясь под предостережением, как мне стало ясно из пояснений прокуратуры, я предупрежден о недопустимости проведения антикоррупционного форума в форме гей-парада. Именно поэтому я дал расписку, что я обязуюсь в случае проведения гей-парада уведомить органы местного самоуправления и, ну, просто на всякий случай, пригласить возглавить данное публичное мероприятие прокурора Орловской области Полуэктова, заместителя прокурора Апалькова и прокурора заводского района Ашихмина.
Для такой гиперактивности сразу двух прокуратур города Орла должны были быть основания. Донос, например, или еще какой-нибудь сигнал. Какой? Об этом Дмитрий Краюхин.
Давайте-ка посмотрим. Упоминается какой-нибудь поступивший в прокуратуру документ. А ведь упоминается, в прокуратуру области поступило приглашение прокурору области принять участие в первом правозащитном антикоррупционном форуме. Приглашение прокурора на форум было расценено как поступившая в органы прокуратуры информация о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором. У нас с коррупцией все хорошо. У нас незаконно, они говорят, у нас незаконно ее критиковать. У нас незаконно привлекать внимание органов власти местного самоуправления, правоохранительных органов, представителей партии, депутатов общественности проблемам коррупции в нашем регионе.
26 июля первый правозащитный антикоррупционный форум в Орле все-таки прошел без представителей прокуратуры. Они просто не пришли. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Челябинский рабочий пишет, что арбитражный суд Свердловской области будет рассматривать иск к Министерству обороны России. Власти Курганской области требуют возмещения экологического вреда на 4 миллиона рублей. Это следствие падения самолета Су-24М, принадлежавшего воинской части 60809. Самолет упал в озеро Большой Кашкуль в Курганской области в феврале этого года. Воинская часть располагается на авиабазе «Шагол» недалеко от Челябинска и сейчас, помимо прочего, выступает ответчиком в судебном процессе жителей Челябинска против бомбардировщиков. Людям не нравится рев двигателей над головой, и они боятся, что самолеты могут упасть так же, как и в Курганской области. В месте падения самолета уровень предельно допустимой концентрации экологически вредных веществ превышен в сотни раз, вода загрязнена нефтепродуктами, пишет газета «Челябинский рабочий». 253 ставропольских фронтовика все еще без крыши над головой. Газета «Ставропольская правда» объясняет причину. В некоторых населенных пунктах стоимость жилья превышает размер субсидии, выделяемой для его приобретения. Для решения этой проблемы еще 2 года назад был принят краевой закон, предусматривающий предоставление доплаты или к субсидии, или к единовременной денежной выплате для приобретения или строительства жилья для ветеранов. Однако применялся закон только в 2010 году и только в отношении ветеранов, проживающих в Кисловодске и Пятигорске. Прокуратура выявила нарушение прав ветеранов, проживающих в других населенных пунктах, и предложила найти средства на доплаты к субсидиям. Читаем «Ставропольскую правду». Штраф 100 тысяч рублей за незаконное обещание освободить от армии. Издание «Деловой квартал» сообщило, что Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы России посчитало незаконной рекламу компании «Новосибирский призывник». Компания обещала, что за один день может отменить решение о призыве, выдать клиенту военный билет и зачислить его в запас вооруженных сил Российской Федерации. Реклама была признана несоответствующей действительности, а компанию «Новосибирский призывник» оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщает «Деловой квартал». Киров останется без буквы. Портал «Электронный Киров» сообщает, что в июле в городе закрылись 8 книжных магазинов. Все они принадлежат издательству АСТ. 2 месяца магазины распродавали книжки с 50% скидкой. В других магазинах города тоже говорят о книжном кризисе и сокращают торговые площади. В Омской области директор школы зарабатывала откатами. Омский торговый портал сообщил, что директор Паутовской средней школы Нижнеомского района завышала суммы, начисляемые учителям в качестве стимулирующих выплат, и требовала возврата части денежных средств ей. Следствие устанавливает точные суммы денег, которые директор получил от других своих подчиненных.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Общественная палата России намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с запросом о проверке высказываний губернатора Краснодарского края Александра Ткачева на предмет разжигания межнациональной розни. Вчера в СМИ появилась информация о том, что Ткачев, выступая на заседании краевого управления МВД, пояснил причины создания казачьей полиции необходимостью пресечь переселение на Кубань выходцев из Кавказских республик. В Дагестане убит боевик Юсуп Муртазалиев, подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании. Как сообщает агентство, в ходе спецоперации он оказал вооруженное сопротивление и был застрелен. В Болгарии на границе с Румынией в пятницу были задержаны выходец из Чечни и гражданин Турции, которые числятся в розыске Интерпола по обвинению в терроризме. Россия осудила принятую вчера резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Сирии. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что этот документ не способствует урегулированию конфликта в Сирии. На севере Мексики спасатели обнаружили погибшими шестерых горняков, оказавшихся заблокированными на шахте после крупного обвала породы. Судан и Южный Судан достигли договоренности по вопросу о платежах за транспортировку нефти. Южный Судан, на территории которого добывается 2/3 общего запаса нефти двух государств, в январе прекратил добычу из-за разногласий относительно стоимости перекачки сырья по трубопроводам Судана, где находятся все нефтеперерабатывающие предприятия, а также морской порт. Конфликт поставил обе страны на грань войны. В Лондоне австралийский гребец отстранен от участия в Олимпиаде после того, как, будучи нетрезвым, разбил две витрины.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ижевск. Гражданин в поисках справедливости. Самара. Дети пьют пиво. Мурманск. Жизнь после банкротства. Екатеринбург. Мемориальные рисунки на домах за и против. Как отстоять свои права, если вас на пешеходном переходе сбил офицер внутренних войск? Надежда Гладыш свидетельствует, что сделать это трудно.
34-летний житель Ижевска Дмитрий Архипов на собственной шкуре, как говорится, испытал, что значит избирательное правосудие. Ему не посчастливилось стать жертвой ДТП, виновником которого был сотрудник органов внутренних дел. Старший лейтенант Ильяс Арасланов, на тот момент командир роты воинской части 6575, совершил наезд на Дмитрия, переходившего улицу 21 ноября 2009 года. Был вечер пятницы. Арасланов ехал на собственной семерке, будучи не в форме и не по делам службы. Движение здесь трехрядное. Дмитрий Архипов начал переход по зебре, убедившись, что машины двух ближайших к нему рядов дают ему дорогу. А машину Арасланова он просто не увидел. Получив удар в правый бок, он отлетел на 12 метров к бордюру, потеряв на какое-то время сознание.
Какую скорость фиксирует инспектор ГИБДД в протоколе, который составляется в горячем следам?
Скорость 40 км в час, исключительно только со слов водителя. От удара я отлетел на 12 метров. Со спортсменами мы общались и просчитали, что скорость его была минимум 72 км в час. Это мы отталкивались от прыжков в длину, которые люди совершают на чемпионатах мира. Я прыгнул с места на 12 метров от удара. Я считаю абсурдную скорость 40 км в час.
Известно, что при ДТП, как правило, виновник аварии проходит медицинское освидетельствование. Было ли сделано это в вашем случае?
Нет, не было. Хотя медицинская служба по освидетельствованию водителей, откуда их свозят со всего города, находится буквально в том доме, где и происходит ДТП. С расстояния около 30 метров.
Ваше мнение, человек, едущий с такой скоростью, в темноте, не видящий перехода, могло быть такое обстоятельство, что он был нетрезв?
Это была пятница, вечер, у сотрудника был выходной.
Против вас он выдвигал обвинение, что вы были в алкогольном опьянении?
Он об этом указал в объяснениях, которые он давал в дальнейшем сотруднику ГИБДД. Написано его рукой, что от потерпевшего исходил запах алкоголя.
Могли действительно быть вы в тот вечер выпивши?
Я направлялся на стадион, занимался я вечерами пробежками. Я был трезв.
В марте следующего 2010 года состоялся первый из четырех на данный момент судов, решением которого было лишить Арасланова водительских прав на 1,5 года. Дмитрий считает то решение справедливым, но Верховный суд Удмуртской республики отменил его и передал дело на рассмотрение в военный гарнизонный суд Ижевска.
Почему вы считаете, что передача в гарнизонный суд дела Арасланова была неправомерна?
Он был не при исполнении служебных обязанностей. На своей личной машине, в гражданской форме одежды, в свободное от службы время.
Предчувствия не обманули Дмитрия. Первое рассмотрение гарнизонным судом вообще освободило Арасланова от всякой ответственности, якобы за истечением срока давности. Только жалоба потерпевшего в Самару, где находится окружная структура военного суда, помогла вернуть дело на новое рассмотрение. И Арасланов таки был признан виновным. Мера наказания – штраф 2500 рублей. Это был бы конец истории, если бы у Дмитрия Архипова не наступили тяжелые последствия для здоровья. Шрамы на лице и голове зарубцевались, а вот обширная область удара в правую часть туловища лишила трудоспособности, потребовала длительного лечения, даже операции на коленном суставе. При личной встрече виновника с потерпевшим им вроде бы удалось достичь договоренности. Арасланов признал, что сумма 100 тысяч рублей не является завышенной для реабилитации здоровья Архипова. Но чтобы получить ее меньшую часть, плохо передвигающемуся Дмитрию пришлось побегать, говорит Дмитрий Архипов.
Когда наконец-то я получил исполнительный лист, на нем ясно сказано, это государственная бумага с несколькими степенями защиты, что виновник ДТП Арасланов Ильяс Гумарович не работает. Арасланов имеет полное право по закону подать заявление в суд с просьбой о рассрочке платежа. Он представлял эту рассрочку на 3 года. Выходила сумма примерно 1200 каждый месяц. На рассмотрение этого заявления Арасланов явился в форме сотрудника МВД. При своей фуражке, при погонах.
Но деньги-то вы все-таки получили в итоге?
Да, тут у меня претензий нет.
В ноябре будет 3 года, как Дмитрий Архипов ищет правду в судах. Трудоспособность возвращается медленно, а суды продолжаются.
Теперь я сужусь со страховой компанией, буду настаивать на том, чтобы проводили медицинскую экспертизу, что вред здоровью перенесен не средний, а тяжкий. Я буду просить о том, что переквалифицировали.
Между тем, по словам Архипова, офицер внутренних войск Арасланов в это время успешно продвигался по службе, из командира роты вырос до старшего помощника заместителя начальника штаба, несмотря на целый перечень нарушений правил дорожного движения, зафиксированный в его водительском листе. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Реклама пива в Самаре запрещена, а пить меньше не стали. Почему? Рассказывает Сергей Хазов.
Запрет на рекламу пива самарцы не заметили. Пиво по-прежнему главный алкогольный напиток горожан. Пенный напиток пьют везде. На улицах и в транспорте, на пляже и в парках. Людей не смущает, что в Самаре действует запрет на употребление спиртного, в том числе и пива, в общественных местах. Запрет на рекламу пива снизил доход в магазинах, торгующих спиртным, говорит продавец Роман Соловьев.
Для бизнеса, в общем, это минус, так как на этом уровне продаж этих спиртных напитков были очень высокие достаточно, за счет молодежи, которая приходила и покупала. В принципе, для бизнеса это будет минус большой, утрата для них финансовая, а для рядовых граждан, мне кажется, что это будет пользу, то, что это вредные спиртные напитки убрали.
Самарский 11-классник Андрей рассказал, почему его ровесники пьют пиво.
Просто пьют, потому что пьется, потому что все пьют, потому что рекламу показывают, что вот попробуйте наш новый сорт пива, вам обязательно понравится. То есть человек, он даже не сопротивляется этому. Настолько все по барабану, как говорится, что а я вот пью пиво, ну и что?
Увлечение пивом нравится не всем самарцам. Полгода назад молодежь Самары начала проводить рейды по магазинам города, проверяя, насколько продавцы соблюдают закон о запрете продажи спиртного детям. Пиво сегодня доступно даже подросткам. Продавцы не считают зазорным продавать алкоголь школьникам. Уже стало привычным, когда в небольших магазинах или киосках в спальных районах подросткам продают пиво. Это помогает продавцам делать хорошую выручку, ведь подростки часто покупают пиво на целую компанию, рассказывает руководитель проекта «Трезвое решение» Сергей Бурцев.
В этом году, вот за месяц нашей работы, мы уже успели проверить 46 торговых точек. Статистика несколько лучше, чем в прошлом году. Нас это очень радует. 46 мы проверили, в 26 алкоголь был продан. То есть пока, к сожалению, сожалению, это все равно более половины торговых точек алкоголь продают, но меня радует тот факт, что это количество в процентном соотношении снижается.
Обычно после проверок общественников продавцы заявляют, что пиво несовершеннолетним не продавали.
Как так? Он ребенок, как ему можно продать алкоголь? Он еще маленький, другие занятия должны быть. В этом возрасте не надо с этого начинать.
Реклама создает у детей и подростков мнение, что пиво – замечательный напиток, и вреда для здоровья от его употребления нет, говорит нарколог Алексей Иванов.
В глазах подростков употребление пива считается таким же неотъемлемым атрибутом, как умыться, потому что они выросли в эпоху, когда их папа и мама злоупотребляли алкоголем в большой своей массе. И, естественно, они вырастали в условиях, когда это считалось нормальным. То есть наркофильная среда, в которой они произрастали, способствовали восприятию данного образа жизни как единственный возможный способ. Я же со своей стороны вижу как надвигающуюся волну пивного алкоголизма, которая накроет буквально в нашу страну через 10-15 лет максимум.
Родители самарских школьников одобрили запрет на рекламу пива. Сегодня пиво заменило для многих подростков газировку, говорит мать самарского школьника Ольга Петрова.
Во-первых, раньше акции больше с этим проводилось, а сейчас уже нет. Проблема уже немножко спала, но и бороться с этим стали меньше. Следовательно, скоро она опять, мне кажется, поднимется.
Подростки думают, что если пьют пиво, они уже взрослые, говорит психолог Андрей Барков.
Где взрослый может сказать «нет, я не буду», подростку очень тяжело дается это «нет», если он попадает в среду авторитетно для него людей. Поэтому он вынужден, если даже он не хочет употреблять алкоголь, он вынужден употреблять спиртное или еще что-то, чтобы не отличаться от других сверстников.
Самарские подростки рассказали, что любят пиво, и у них разная дневная норма пенного напитка.
Да, ну, конечно, по настроению бывает 3 бутылочки норма.
Норма? Ну, бутылочек 2-3. Светлого, да.
Дневная, ну, так как я выпиваю редко, ну, пол-литра в день. Максимум.
Как пойдет. Может бутылка, может 2, а может и 20. Ну, не 20, но легко.
Молодежь говорит, что предпочитает покупать пиво тех брендов, что наиболее часто рекламируют по телевидению. Такие марки пива тинейджеры считают наиболее качественными. С ответом на вопрос, хорошо ли, что человек пьет пиво, мнения самарских подростков разделились.
Вот так оно и будет всегда. Россия всегда пила, пьет и будет пить.
У нас выпускной, но мы решили не идти туда, потому что не видим резона. Так как все наши одноклассники, даже вместе с учителями, сядут за спиртные напитки, а нам это, ну, как-то неинтересно будет. Да, конечно, можно сидеть, не пить, просто смотреть интеллигентно, но я считаю, что, ну, все равно нам будет неинтересно, как бы, потому что люди выпившие, у них уже появляется какое-то другое увлечение.
Нарушают семьи, люди пьют, здесь на здоровье, нарушают обмен веществ, это очень плохо.
Это сильно очень подрывает здоровье, лучше заниматься спортом и катать на БМС. Вот мы занимаемся экстремальным катанием.
Сергей Хан для радио «Свобода», Самара.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях доцент кафедры ботаники Ульяновского педагогического университета, член регионально-экологической палаты Андрей Масленников. Вопросы ему задает Сергей Гогин.
С чем вы связываете тот факт, что в последние 2 года в Ульяновске активизировалась агрессивная вырубка зеленых насаждений?
Ну, я думаю, что причин несколько. Во-первых, МУП, городской центр по благоустройству, стал одним монополистом. Если раньше существовал город зеленхозодекоративной культуры, и они были естественными конкурентами, и были как-то заинтересованы в том, чтобы выполнять работу качественно, то, когда остается монополист, вы сами понимаете, что качество работ снижается, это раз. Второе, я считаю, что очень большой минус то, что в мэрии произошло слияние нескольких комитетов и перестал существовать самостоятельный комитет по экологии. Вы сами понимаете, что комитет ЖКХ и экология, он прежде всего решает цели и задачи именно строительства и освоения городских территорий, а не сохранения зеленых насаждений. Получается, что в последние годы тем же вот МУПам им выгоднее деревья сносить, чем вот, например, сажать. Поэтому сама ситуация подталкивает к тому, чтобы город лишить зеленого фонда и засадить все мелкорослыми, не справляющимися своими функциями деревьями, кустарниками и травами. Ну, и я считаю, что, к сожалению, в последние годы резко упал уровень квалификации сотрудников МУПа, потому что то, что они делают, входит в противоречие с уже существующими правилами благоустройства города Ульяновска, которые были приняты в 2010 году мэрией города Ульяновска. Они основаны на федеральных законах. Так вот, просто анализ экологической палаты выполняемых работ МУПом, он показал, что, во-первых, не выполняются основные положения этих правил благоустройства города Ульяновска, в том числе в третьей части об уходе за зелеными насаждениями. Ну и, в общем-то, работа проводится очень неквалифицированно и на очень низком уровне.
А почему выгоднее сносить, а не сажать? Я не совсем понял.
Ну, дело в том, что снос одного большого старого дерева, диаметр которого более 90 сантиметров, он стоит порядка 20 с лишним тысяч. А посадка одной молодой липы стоит всего 3 тысячи.
А что вы скажете о качестве так называемой формовочной и санитарной обрезки деревьев, которые происходят? То, что я гляжу, там торчат фактически...
Ну, дело в том, что это на самом деле опять же говорит о низком уровне квалификации. То, что подается как формовочная обрезка, это не формовочная обрезка. Потому что согласно вот всем правилам и согласно учебникам дендрологии, в которых описывается уход за зелеными насаждениями, написано, что формовочная обрезка должна придавать кроне дерева симметричный вид и способствовать повышению его декоративного эффекта. То, что мы на улице города видим, это не формовочная обрезка, а это просто, ну, выполнение определенного задания, чтобы, опять же, получить определенные деньги.
Что происходит с деревом, когда у него отпиливают большую ветвь или несколько, закрашивают краской? Что дальше происходит с деревом?
Поскольку дерево лишается большей части кроны, естественно, оно развивает мало листвы и начинает болеть. Но поскольку закрашивание обычно идет очень тоже некачественно, или вообще, в последнее время я посмотрел, закрашивание не проводится, через месторант попадают патогенные микрофлоры, грибки, дерево, соответственно, и так уже ослаблено, оно заражается различными грибками и в течение 2-3 лет погибает, то есть опять же становится аварийным, создает условия для его сноса, опять получает замкнутый круг.
Если так дело дальше пойдет, что с городом будет?
Ну, я думаю, что город уже сейчас лишился очень большого количества своего зеленого фонда. Ну, останутся голые улицы, как это произошло уже с Карла Маркса, с Ленина, ну и с рядом других улиц нашего города.
Я читаю в пресс-релизах городской администрации, что идет посадка деревьев и кустарников. Есть акция «Посади дерево», которое в разгаре. Там называют цифру до 4000 деревьев посаженных. А я их не замечаю, если честно.
Нет, вы знаете, как посадки идут, но тут другая проблема. Дело в том, что в графе расходов, например, комитета ЖКХ, вот, например, на прошлый год, на этот год, не предусмотрена графа об уходе и о поливе за этими насаждениями. То есть насаждения сажаются, за ними не ухаживают, когда наступают жаркие июль-август, приблизительно 90-95% всех посадок засыхает. И следующий год опять начинается с посадки. То есть идет бесполезная работа. Ну, вот могу привести такой пример. В этом году весна очень ранняя, поэтому почки на деревьях распустились уже в районе 1 мая. У нас была проведена акция «Посади дерево» 5 мая. Понятно, что большинство деревьев сажали уже с распущенными почками, с листьями, а полили только один раз. Поэтому понятно, что большинство саженцев уже сейчас погибло.
На вопросы нашего корреспондента Сергея Гогина отвечал доцент Ульяновского педагогического университета Андрей Масленников. Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Что происходит с поселками, в которых прекратило работать главное предприятие? Пример из Мурманской области приводит Андрей Королев.
Поселок Молочный, расположенный в 15 километрах от Мурманска и в простонародье именуемый Простоквашино, является собой образец того, что теперь принято называть депрессивным районом. Некогда процветавшее хозяйство, множившее капиталы за счет коров отборных голландских пород, теперь напоминает поле битвы. Коровники разобраны на кирпичи, скотина распродана. Местные обитатели живут картошкой, паленой водкой и воскресными танцами в полуразвалившемся клубе. Журналистов молочнинские встречают враждебно, потому что уверены, местная пресса правды не скажет. И лишь узнав, что я с радио «Свобода», понемногу оживляются. Тут же к разговору подключаются и депутаты поселкового совета, сетуют на произвол властей, на повальное воровство и нецелевое использование денежных средств. Депутат Галина Волобоева утверждает, что с кадровой текучкой соперничать невозможно.
У моих начальник 8 человек сменилось только за год. Начальников ЖКХ сменилось не меньше. Но ведь людей приглашали с опытом какой-то работы. Но когда проходит маленький совершенно срок, почему-то эти люди становятся ими неугодны. Те проблемы, которые возникают, возникли у нас в поселке, которые надо срочно решать, они не решаются, потому что нет консолидации вот этих сил и нет специалистов, которые могут эти вопросы решить.
А вопросов громадье. Разваливающийся 15-тысячный поселок нуждается в капитальном ремонте. Две зимы подряд здесь прорывало канализационные трубы, в Молочном перманентно отключается свет, местный детский сад посреди стужи остается без тепла, и родители, работающие на сдельных работах в Мурманске, вынуждены сутками сидеть с детьми, теряя так необходимые для существования деньги. Меж тем, уже середина июля, а местное начальство до сих пор не озаботилось подготовкой поселка к грядущей зиме, говорит его жительница Валентина Осиева.
Если еще полгода главы будут у власти, я думаю, что от поселка уже ничего не останется. Поселок просто нужно спасать в данный момент.
Сколько бы ни пытались депутаты поселкового совета вмешиваться в ситуацию, говорит Валентина Осиева, у руководителей Молочного добиться информации о том, что творится в поселении и на что расходуются поступающие из бюджета Мурманской области средства, невозможно. Когда стали разбираться в отчетности за прошлый год, схватились за головы. В документах оказалось такое количество нестыковок, что пришлось немедленно обращаться в прокуратуру.
В настоящее время в прокуратуру Кольского района Мурманской области поступило несколько обращений, в том числе и по факту нецелевого использования денежных средств, а также на незаконные действия главы администрации муниципального образования городского поселения Молочно-Шпилевого. В настоящее время проводятся проверки по данным обращениям.
Это голос помощника прокурора Кольского района Ренаты Мунтян. Сама госпожа Мунтян отказалась давать интервью «Радио Свобода», и я прибег к помощи коллег с мурманского телеканала «Арктик ТВ». Так вот, в частности, под нецелевым использованием денежных средств народные избранники поселка Молочное подразумевают оплату вывоза крупногабаритного мусора. Эти работы включены в квитанцию за оплату жилья и не могут являться бременем для поселковой казны. Тем не менее, поселковое начальство в лице главы администрации Евгения Шпилевого настаивает на том, чтобы жители сами финансировали чистоту муниципальных дворов. При этом, по словам депутатов, на данные цели администрация ежегодно выделяется до 10 миллионов рублей. Куда уходят деньги, никому не известно. Еще хуже с местными дорогами, говорит жительница Молочного Зоя Соколова.
Вы видели, где у нас дороги отремонтированы? Вот на въезде по ребрику уложен. И возле четвертого дома по улице Гальченко. Просто вызывают большие сомнения. Объем работ и те деньги, которые уплачены. Уплачены были 7 миллионов 144 тысячи. Сомнения вызывает, стоит ли оно этого. А ремонтировал, по-моему, один хозяин. Кто интерлифт, кто эти дороги.
Кто обязан ремонтировать поселковые дороги, тоже тайна за семью печатями. Местные утверждают, что ремонт должна была осуществлять некая фирма, попутно являющаяся владелицей известной мурманской компании «Интерлифт». Из-за попустительства обслуживающей компании руководитель муниципального предприятия службы единого заказчика Дмитрий Фисеренко разорвал с «Интерлифтом» договор.
В последние дни моей работы от этой организации, от «Интерлифт», пришел счет за май месяц, когда уже был расторгнут договор. Они все равно присылают счета на оплату услуг, которые они действительно не выполняют. Уже другая организация выполняет. Это не есть хорошая организация. И мы сейчас ставим очень неприятное и опасное положение, если будем работать с такими.
Разорвав отношения с «Интерлифтом» и отказавшись подписывать договор с подрядчиком на ремонт крыш, без чего невозможно приступить к реставрации лифтового хозяйства, Фисеренко был уволен. Причем задним числом, к тому же без учета мнения собственников жилья.
Мне вот дали договор, который уже, извините меня, с моими данными, с данными организации, и он уже подписан. Подрядчиком уже есть, то есть никакого конкурса. Поэтому это было одно из оснований обращения меня в прокуратуру.
Помощник прокурора Кольского района Рената Мунтян местных жителей успокаивает.
В комплексе вот этих обращений была проведена проверка, проводится проверка по данному факту, по крышам, по заключению законности и незаконности действующего данного договора в настоящее время или нет. Поэтому здесь проводится проверка.
Если нарушения подтвердятся, в отношении администрации поселка будут приняты меры административной и уголовной ответственности, подчеркивает прокурор Рената Мунтян.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». В Екатеринбурге на стенах домов все чаще появляются рисунки нового жанра, рассказывает Екатерина Петрова.
Екатеринбург в последние годы стал настоящей меккой для уличных художников. В какой-то момент городские власти поняли, что бороться с граффити бесполезно, и решили, что называется, возглавить этот процесс. Чиновники выделяют художникам стены и заборы, ежегодно проводят фестивали уличной культуры «Стенография». В итоге в городе появились настоящие галереи граффити, которые смело можно называть произведениями искусства, а армия граффитчиков с каждым годом становится все многочисленнее. В последние время жители Екатеринбурга стали замечать не совсем обычные изображения. На торцах жилых домов появляются стилизованные портреты молодых людей с датами жизни и надписью «РИП». «Rest in peace», что можно перевести как «покойся с миром». Таким образом, художники-неформалы воздают дань памяти своим погибшим друзьям, рассказал один из организаторов фестиваля «Стенография» Константин Рахманов. Он признал, что горожане, в том числе родственники погибших, часто негативно воспринимают подобное творчество.
Такие рисунки появляются уже давно очень. Первый раз примерно в 97-м году, если не ошибаюсь, появился такой огромный рисунок на театре драмы. Потихоньку люди пытаются увековечить своих друзей, художники именно. Думаю, это такие хорошие поступки на самом деле. Были некоторые комментарии, вот я слышал о последнем рисунке таком, что родители на самом деле попросили закрасить этот рисунок, так как они не могут на это смотреть как спокойно, постоянно это наблюдать. Но дедушка поблагодарил, он нашел именно художников, он поблагодарил, пожал руки и сказал спасибо огромное, что нарисовали.
В мэрии Екатеринбурга пока не определились, как относиться к таким граффити. Обычно с художниками договариваются и выделяют специальные места для творчества. Подобные рисунки возникают стихийно, и их судьба вряд ли будет долговечной, считает директор одного из подразделений мэрии Екатеринбурга, муниципальной организации «Столица Урала» Сергей Григорьев.
Я думаю, что это все равно не сохранится надолго, потому что просто нанесены какие-то изображения на стены, и благоустройство, вне зависимости от их содержания, поэтапно очищает. Или это, там, я не знаю, какие-то теги, или это хулиганство, или это, как бы, на самом деле, не имеет значения и подпадает под очистку стен. Если эта традиция есть, ну, значит, есть. Улицы города, наверное, вот не должны быть кладбищем. Насколько я знаю, что не очень приветствуются ивенки вдоль дорог, что это чисто российская практика. В общем, она не слишком позитивна.
Один из самых известных уличных художников Екатеринбурга, автор многочисленных инсталляций и арт-объектов Тимофей Радя, к подобному творчеству настроен скептически. По его словам, если коллеги по цеху хотят увековечить память погибшего друга, то лучше делать это в менее многолюдных местах.
Такие вещи видел, но мне кажется, что это по отношению ко всем остальным не совсем этично людям. По этой причине, например, все могилы находятся именно на кладбище, а не там, где человек умер. Лучший вариант делать какие-то такие вещи, может быть, это в отдалении, и там это можно сделать красиво, масштабно, качественно именно с точки зрения изобразительной. Это просто отдельная традиция, это больше имеет отношение к сообществу граффити, и, в общем-то, это принято в этих кругах.
Добавлю, что совсем недавно в Екатеринбурге были приняты новые правила благоустройства. В числе прочего, они запрещают ставить ритуальные памятники и развешивать погребальные венки вдоль дорог. Эта практика на местах ДТП очень распространена по всей Свердловской области. С траурными граффити в мэрии пока не борются. Не исключено, что подобное искусство получит продолжение в Екатеринбурге. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Новости на свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
житель ультрарелигиозного района Мия-Шарим, провели на площади
массового молитва. Когда лидера левого фронта Сергея Удальцова окружили корреспонденты,
Путин лишь заметил, что готов продолжить совместно с Великобританией.
Процесс по делу об утасовке в Согре обещает быть долгим. На
Сурятин был
судебном,
первым, кто разместил в интернете фотографии сброшенных
свободный
самолетами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».